Мне кажется, что среди юристов больше всего я встречаю людей с синдромом самозванца, у которых все должно быть идеально, все должно быть на пять, всегда должны быть только победы, без права на ошибку, и желательно еще, чтобы эта пятерка была с плюсом. И мне кажется, это такая профдеформация именно юридическая, потому что в юриспруденции обычно цена ошибки очень высока.
В этой жизни есть только два человека у вас. Вы и ваше отражение.
«Терапия правом» – подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. Гости подкаста – практикующие юристы. И мы верим только фактам.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие коллеги. С вами подкаст «Терапия правом». Меня зовут Оксана. У нас сегодня необычный выпуск. У меня сегодня двое гостей. И мы сегодня будем говорить про право и психологию. Сегодня в гостях у меня Мария Олейникова, бизнес-юрист с опытом работы в крупнейших дочерних обществах госкорпораций, в том числе на руководящих позициях, практикующий мультимодальный психолог, специалист в сфере вопросов самооценки. Мария, привет!
Здравствуйте, коллеги!
Мой второй гость – Виктор Иванов, практикующий юрист-психолог, сексолог. Виктор, привет!
Привет, страна!
Ребят, рада вас видеть. Машу я вижу визуально, да, первый раз. С Виктором мы встречались. Очень рада. Как ваши дела?
Очень рада тоже развиртуализироваться. Сколько раз у нас были попытки это сделать, но сегодня, наконец-то, мы здесь встретились. И я рада, что в такое непростое для всех время, да, у всех наслаиваются какие-то личные переживания на то, что происходит в целом мире, мы поддерживаем друг друга, и я думаю, что мы сегодня поддержим как-то друг друга и будем полезны для тех, кто будет нас слушать.
Да, Оксана, спасибо, что пригласила вновь, это незабываемый опыт. Я рад оказаться еще раз у тебя в гостях и надеюсь, что мы сегодня совместно с Машей дадим действительно интересный контент для тебя.
Для наших слушателей.
Да, как Маша сказала, что непростое время, я хочу сказать, что в каждом непростом времени мы начинаем новый рост. И не надо бояться этого, надо просто идти к светлому будущему.
Почему право и психология? Почему мы эту тему выбрали?
Право я выбрал достаточно давно, еще в 9 классе, как я тебе в первом выпуске говорил, что я с 9 класса уже знал, что я пойду на юриспруденцию.
Да.
Но всегда параллельно мне очень нравилась психология, и даже учась в институте я изучал юридическую психологию, был очень классный преподаватель, который мне показал обратную сторону психологии. То есть это действительно инструмент, который позволяет тебе понимать людей, и не просто позволяет понимать людей, но еще и менять жизнь. А в последующем, когда я проработал уже почти 17 лет, я уже в юриспруденции. Да. Вот. Я тут накануне, когда мы с тобой готовились, да, вот общались, я подумал, что я 17 лет уже в юриспруденции, из них я 10 лет уже в частной практике. Все равно я пришел к тому, что я хочу психологию. Я пришел к этому, я понял, что мне нравится общаться с людьми, мне нравится их вытаскивать. То есть это как в юриспруденции, мы спасаем людей, мы помогаем им, а в психологии мы помогаем им морально, духовно найти свой путь, найти свою дорогу.
Очень интересный вопрос, и я хотела бы здесь сказать еще о том, что моей мечтой было попасть в подкаст к Оксане. И так сложилось, что я не попала сюда как просто юрист, а когда нашла дело по душе, Оксана меня пригласила. И это удивительно, что когда ты начинаешь заниматься тем, что тебе правда нравится, все складывается так, чтобы тебя поддерживать. А вопрос очень интересный. Я никогда не работала с физическими лицами, да, я никогда не видела за своей работой людей. Несмотря на то, что я работала в социально значимых проектах, да, я участвовала в проектах, которые связаны со строительством космодромов, запусками ракет, с добычей нефти, со строительством железнодорожных магистралей. То есть это все для людей, да, но в своей работе за бумагами я не видела человека. И в какой-то момент я начала задавать себе вопрос, а кому становится хорошо от того, что я делаю? Кого это делает более счастливым? Кто вспомнит меня, когда я умру? Что останется после меня? О чем я буду говорить своим детям? И я не находила для себя ответа на вопрос, который бы меня устраивал. В юриспруденции я 10 лет, в психологии я интересовалась года с 2018-го, и для меня это был такой закрытый мир, мне казалось, что никогда нет. То есть это классно, но не для меня. И когда стало совсем невыносимо делать работу ради работы, потому что за цифрами не оказалось людей, не оказалось ответов, я развернулась душой к людям. И сейчас выбираю психологию для себя как приоритет для развития, не оставляя при этом юридическую практику.
При этом обрати внимание, что когда ты начинаешь понимать, что ты хочешь, то у тебя даже как-то внутреннее твое состояние расслабляется, и ты понимаешь, что ты идешь в нужном направлении. Согласись.
Вот. Ну, слушайте, подождите, вот сейчас мы говорим про психологию, но если вернуться, вот, например, на Машины, да, там 10 mm-hmm. плюс учеба, наверное, да, 15 mm-hmm. лет, и твои 17 плюс 5, все равно вот тот момент выбора права, он же тоже был правильный.
Да.
Конечно.
И тоже был вот этот поток и ресурс. Да. Я просто себя помню на обучении на юрфаке, да, я училась на вечернем, и проработав весь день, я бежала там в академию, до 10 училась, и все равно я вот была вот на этом адреналине, все интересно. Тогда же тоже был правильный выбор и вот там эмоции.
Оксан, на самом деле нет понятия правильности. Угу. Есть понятие точка момента. Вот в точке момента ты наслаждалась юриспруденцией, и тебя это...
Сейчас ей наслаждаюсь.
Да, и вот если сейчас наслаждаешься, то есть ты не меняешь свой путь, и это нормально. То есть кто-то меняет путь, кто-то остается на своем пути. И в данном случае ты просто нашла свое призвание и свой путь. Люди по прошествии времени могут понять, что они мечтают о чем-то, но не могут разрешить себе эту мечту превратить в жизнь.
Ну, постоянно мечтать, но не найти в себе силы, побороть страхи, а как же я там останусь без заработка, например, какого-то.
И, кстати, пример Маши очень показателен. Она работает в секторе, вот в юридическом, где действительно нет физических лиц. Ты работаешь, ты не понимаешь результат. То есть она видит конечную точку, да, там, то, что у нее есть вот задача, она ее выполняет, и она получает результат. Но внутри себя, что она хочет получить? И она поняла, что она хочет получить, и она пошла. То есть это вот как раз тот самый пример, когда люди меняют свой путь ради мечты.
А здесь еще вопрос в том, что, например, я смотрю на наш юридический чат, и я вижу людей, которые горят своим делом.
Uh-huh.
Да, и кто-то правда остается в профессии, которую он выбрал 18 лет. Согласитесь, что 18 лет трудно принять выбор на всю оставшуюся жизнь.
Если оборачиваться там, не знаю, на менталитет советских граждан, то есть ты выбираешь себе одну работу, одну жену и так далее, да?
Как говорит моя бабушка, и не стыдно тебе предавать профессию. И когда я задаю вопрос, мне еще 40 лет до пенсии, и если все эти 40 лет я буду несчастна и каждый день со слезами ехать на работу, кому от этого будет лучше? Да, и я забираю весь тот опыт, который я получила в юриспруденции, и продолжаю получать, потому что у меня классное образование, у меня магистерская степень в Кутафино, у меня опыт работы в госкорпорациях, да, и это классно. И это драйвило меня, да, вот то, о чем мы говорим. И я не жалею совершенно о том, что я не могу даже назвать это потраченными годами. Это года моей жизни, в которых было супер.
Uh-huh.
А сейчас моя, как говорит Виктор, точка выбора такая, и в психологии, правда, нет понятия правильного и неправильного выбора. Есть выбор, есть ответственность за этот выбор. И ни один другой человек не может тебе сказать, что было правильно, а что было неправильно. То есть ты принимаешь выбор, ты готов к ответственности, которая влечет этот выбор, и ты остаешься со своим выбором.
Как сейчас вот у вас по ощущениям? То есть, Маша, ты, да, совмещаешь, и ты, Виктор, да, совмещаешь. Как получается не разорваться, не скатиться вот в то, что везде по верхам, совмещать, или все-таки есть мысли, планы уйти во что-то одно в психологии?
Классный вопрос, очень актуальный, очень горячий. Я не просто совмещаю, да, я работаю юристом в офисе, я веду частную практику как психолог, я учусь в Институте медицинской психотерапии, я учусь в Московской психологической лаборатории. Невозможно не разорваться. Наступает момент, когда ты должен сделать выбор. Потому что там, где твой фокус и твое внимание, там твой рост. И наступает момент, когда приходится выбирать, а кто я? Потому что иногда сейчас мне задают вопрос, там, Мария, вы кто? А мне уже тяжело ответить, кто я, потому что я душой психолог, а зарплатой юрист. Мне, можно сказать, повезло, да, я могу уделять время своему развитию, у меня нет детей, у меня легкий быт, и я могу полностью погружаться в новую профессию для того, чтобы совершить переход. У меня есть такой план, да, по переходу. И я не представляю, как, например, матери с маленькими детьми могли бы быть на моем месте, или как бы вела себя я, если бы у меня были дети. Я планирую продолжать учиться, потому что есть миф, что психотерапия — это просто целительный разговор. Нет. Это профессия, которая требует постоянных знаний и навыков, да, и как юристы постоянно следят за тем, как меняется законодательство, а так и психологи должны постоянно повышать, во-первых, свою квалификацию, во-вторых, познавать себя как человека. Ты должен постоянно чистить свою линзу, чтобы смотреть на своего клиента непредвзято, не переносить на него свои травмы. То есть это большая работа с собственным психологом, это супервизии, это интервизии, да, это работа с коллегами. И это совершенно непрерывный процесс. И на сегодняшний день в мире существует более 600 официальных направлений психотерапии. И для того, чтобы знать, а что тебе нравится, ты должен хотя бы попробовать. Хотя бы что-то, да, и есть популярные направления, там это гештальт-терапия, расстановки, экзистенциальный анализ. Для того даже, чтобы собрать свой какой-то подход, ты должен познакомиться с основами и с упражнениями, да, которые есть в этих направлениях. И поэтому для того, чтобы развиваться, нужно уделять ему время, а наш человеческий ресурс очень ограничен. И у нас остается наша личная жизнь, отпуска, путешествия, наши любимые, наши родные, которым также важно уделять время. И вопрос отдыха, он тоже важен, потому что когда ты не в ресурсе, ты не можешь дать другому человеку ничего. Из пустого кувшина невозможно налить воды, как я всегда говорю. И в первую очередь у психолога есть только один инструмент работы — это он сам. И ты должен быть в порядке для того, чтобы приводить в порядок своих клиентов. И возвращаясь к первоначальному вопросу про выбор, наступает момент, когда ты выбираешь, какого волка кормить. Снова возвращаемся к теме ответственности. Возможно, кому-то удается совмещать, да, есть сейчас супер популярное направление, это бизнес-психология, да, да, юридическая психология, угу. Кто-то идет в медиаторство после этого. Угу. Я, например, для себя вижу больше человеческие направления, да, это вот самооценка, с которой я работаю, человеческие отношения. Кому-то, правда, удается совмещать. Кто-то в коучинг уходит, это близко к психологии, но немного другое направление. Кто-то полностью отказывается от предыдущей профессии, забирает тот опыт, который получил.
Слушай, ну после такого прям вот спича я заслушался, понял, что сам себе задаю вопрос. Действительно, я совмещаю. Я совмещаю юриспруденцию и психологию. То есть у меня вообще бывает такое, что я с утра юрист, вечером психолог.
А ночью?
И нормально. А я еще учу.
Ночью кто?
А ночью я еще учусь.
Да.
Учусь.
Ночью ты учишься.
Да, я ночью учусь. И я тебе скажу так, Маша правильно сказала, что есть дети, есть семья, есть родные люди, которые ты должен уделять время. Но я для себя определил, что вот на данном этапе я совмещаю. Я совмещаю юриспруденцию с психологией. Почему? Во-первых, юриспруденция в области семейного права мне позволяет видеть все проблемы в семье. Вечером, приходя в кабинет, я могу уже более глубже проанализировать семейную пару и предотвратить какие-то моменты. Юриспруденция и психология лично мне дает инструменты в работе с клиентами, с пациентами. Да? Ну, я не люблю говорить пациенты, потому что многих это очень пугает. Это клиенты. Да, психолог, он, как правильно заметила Маша, должен работать с самим собой. И у психолога есть один инструмент, он сам. Да, есть более 600 направлений. И когда ты начинаешь изучать это все, читать, понимать, вникать, и ты понимаешь, что насколько разнообразна жизнь. Вопрос выбора, да, вот что выбрать. Я могу выбрать только психологию. Могу выбрать только юриспруденцию. Все зависит от того, что я хочу. Но сам факт того, что для себя я определил, что мне нравится помогать в юриспруденции людям, и мне нравится помогать психологии людям. Это разная помощь. Так вышло, что я работаю больше с физическими людьми в юриспруденции. И действительно, у меня есть возможность и там помогать. Конечно, на каком-то определенном этапе, как правильно Маша заметила, мы все сделаем выбор в любом случае. И, скорее всего, я тоже когда-то сделаю выбор, но не сейчас. Сейчас я понял, что я кайфую от того, что я совмещаю. Вопрос решимости и вопрос правильности выбора. Вот это очень хороший вопрос.
Каждый но это тоже сейчас выбор твой. То да. есть, ну, ты совмещаешь, это тоже твой выбор.
Да.
Да, то, это выбор. Но здесь я прекрасно понимаю, что это компенсация. То есть это просто моя компенсация того, что я хочу успеть и там, но так не бывает.
Ну вот вопрос от нашего слушателя, от нашей коллеги из Новосибирска, Елены Яниной. Лена была гостем третьего выпуска нашего подкаста «Терапия правом». Исходные условия. Лена — многодетная мама, у Лены трое маленьких детей. У Лены есть основное направление, которым она занимается, в юриспруденции, это IT-бизнес и сопровождение онлайн-проектов. Лена учится на психолога, и у нее есть намерение найти клиентов и в этой, да, в этом направлении. Плюс Лена еще взяла новое направление по юриспруденции — земельное право, у нее там тоже есть проекты. И в итоге Лена столкнулась с выгоранием. У нее, по ее личному убеждению, нет никаких выдающихся результатов ни в одном из направлений. Вот есть вот эти сверхожидания, да, от себя. Вопрос к нашим гостям. Оставляете сейчас для себя две практики – юриспруденцию и психологию. А как вы видите себя дальше? Это выбор психологии, это остаться, да, совмещать, либо интегрировать все ваши вот профессиональные навыки, которые получили, и опыт юриспруденции, психологии, и сделать какой-то свой, свой проект, да? И вот такой еще, да, вопрос. Может быть, на этом периоде, когда хочется совмещать, вы столкнулись с таким же своим эмоциональным состоянием, как у Лены? Было ощущение какого-то выгорания или вот этот вот страх, что-то, вот этот выбор сделать, там, какие были эмоциональные, какой был эмоциональный настрой?
Слушай,
планы и эмоции, да, планы, чувства, какие вот.
Слушай, классный вопрос и классный момент для того, чтобы мне даже самому для себя ответить на многие вопросы. Смотри, Лена выбрала земельное право, то есть она выбрала новое направление. Таким образом, она пытается сама себе доказать, что она может постичь что-то новое. При этом она изучает психологию и хочет невольно познать саму себя и при этом помогать людям. В голове у нее, естественно, есть определенные цели и задачи. И когда она понимает, что есть дети, есть семья, есть цели, которые она поставила, и не может с ними справиться, это не выгорание, это говорит о том, что она просто поставила много целей.
Много на себя взяла?
Да, она много на себя взяла. То есть здесь надо четко разграничить, что ей важно на данном этапе.
Хочется все.
Если хочется все, тогда делайте маленькие цели. То есть хочешь изучить земельное право, изучай, возьми одного клиента. Хочешь изучать психологию, изучай, возьми двух клиентов. Ну, в психологии можно взять двух клиентов. Другой момент. К вопросу о том, как я вижу себя там через определенный промежуток времени. Честно отвечу тебе, я из юриспруденции хочу уйти.
Угу.
Да, в последующем я там через 5-10 лет вижу себя человеком, который создает новое направление психологии и даст возможность людям за 1-3 сеанса познать, что они хотят.
Это нереально, мне кажется. Ну, почему бы нет?
Почему бы нет? Слушай,
я как человек второй год ходящий, да? Ходящий, но к психологу, не знаю.
Нет, ты понимаешь, тут надо осознавать, с чем ты пришла. Естественно, если человек пришел с депрессией, ну, глупо говорить, что ты за 1-3 сеанса вытащишь его. Ну, это глупо.
Да, это вопрос про волшебную таблетку.
Конечно,
да?
Такого не бывает. Если же ты говоришь, что человеку разобраться и понять, что ему нужно, одного, двух, ну, максимум трех сеансов более чем достаточно. Именно с этим запросом.
Угу.
Но почему я не люблю классическую психологию? Я люблю провокационную психологию. Потому что провокация позволяет тебе вывести человека из равновесия и вытащить из него то, что сидит в нем, то, что он глубоко в себя прячет. Очень многие люди боятся вытащить из себя то, что они хотят в этой жизни. Многие начинают создавать иллюзию красивой жизни, иллюзию нужной жизни, иллюзию того, что все хорошо. Но, как я всегда говорю в своих видеороликах и в статьях пишу, тело не даст вам просто это сделать. Через определенный промежуток времени будет выгорание, эмоциональное потрясение, депрессия, угнетение, апатия. все это говорит о том, что человек долгие годы просто копил в себе вот эту вот энергетику негативную. Он делал не то, что хотел. И вот здесь нужно честно себе ответить на вопрос, а что я хочу? И если человек понимает, что в теле есть сопротивление, оставьте эту тему пока. Оставьте. Возможно, через какой-то промежуток времени вы к этому придете. Да, я хочу в последующем уйти из юриспруденции. Возможно, я открою фирму юридическую, дам бразды правления другому человеку, да, найму какого-то директора, который будет этим всем управлять. И буду брать действительно очень интересные юридические дела, потому что это мое детище, я не могу это бросить полностью. Но психологию я однозначно уйду с головой, однозначно добьюсь этого, построю новый путь, свой путь, и сделаю новую какую-то идею и новое направление, возможно. То есть, провокационная психология, она существует. Другой момент, что ее все по-разному воспринимают.
Возвращаясь к Лениному вопросу, хочется сказать, что все в нашей жизни — это вопрос приоритетов. Мне кажется, что среди юристов больше всего я встречаю людей с синдромом самозванца, у которых все должно быть идеально, все должно быть на пять, всегда должны быть только победы, без права на ошибку, и желательно еще, чтобы эта пятерка была с плюсом. И мне кажется, это такая профдеформация именно юридическая, потому что в юриспруденции обычно цена ошибки очень высока. А важно напоминать себе о том, что я человек, что у меня есть желания, слабости, моя тень, да, как говорят психологи, то, куда многие боятся посмотреть, это к дополнению к словам Виктора. Вопрос приоритетов, да, это честный ответ на вопрос, а что я выбираю, что для меня по-настоящему важно. Мы не терапевтируем без запроса, да, и не буду разбирать Ленин случай, только скажу, что я восхищаюсь, что, имея новорожденного ребенка на руках, Лена еще
и плюс двоих,
да, Лена идет еще в ширину, но иногда сложнее и важнее пойти вглубь. Потому что нам кажется, что еще один диплом, еще одно направление, еще один проект дадут нам счастье. И вот тогда я почувствую себя классным. А когда мы не заботимся о себе, правда, наступает выгорание. А из точки выгорания невозможно быть ни хорошим юристом, ни хорошим психологом, ни хорошей мамой. И в точке выгорания нам кажется, надо требовать еще от себя больше, я лентяй, надо собраться, надо делать лучше, у других в Инстаграме все получается и в других запрещенных сетях. Нет. Первое, что надо сделать, это отдохнуть. Я не знаю, как это сделать с тремя маленькими детьми, у меня нет такого опыта, я не буду давать советы, да. Поэтому обратить внимание на себя, перевести фокус любящего внимания на себя, поплакать о том, от чего придется отказаться. Потому что если ты хочешь развиваться, ты должен отказаться от того, что в том числе и нравится, да, и важно это отгревать. Это правда большая часть нас, которая сделала нас теми, кто мы есть в сегодняшней точке. Пойти дальше, основываясь на этом фундаменте. Я себя вижу в психологии, работающей с людьми и занимающейся частной практикой, но также сейчас моя душа очень развернута в сторону благотворительности. Мне очень хочется заниматься какой-то благотворительной психологией, может быть, работать с людьми пожилого возраста, может быть, женщинами, попавшими в трудную ситуацию. И сейчас наступил момент, когда мне хочется отдавать в том числе. То есть не только зарабатывать на этом деньги, но и отдавать что-то. А сделать этот шаг сейчас мне мешает отсутствие финансовой стабильности. То есть, да, я работаю над своей подушкой безопасности.
Про эмоции. Был вопрос про эмоции, про чувства. Вот не было ли такого вот негативного состояния, как у Лены, в момент, когда фокус упал, да, на психологию, и остается юриспруденция. Не было ли вот этих вот страхов? А как же это совмещать? Какие были вообще эмоции?
Психолог тоже человек, как я всегда говорю, и часто напоминаю себе. И вопрос в том, что ты делаешь с этим страхом. Страх был, есть и остается. Но вопрос в том, что этот страх не должен парализовать при принятии решения. То есть я боюсь, но я делаю. Или я боюсь, и я остаюсь в той точке, в которой я был изначально. И я сейчас правда боюсь. И я делаю.
Ты меня удивила. Я думал, что ты уже решила.
Я прям... ничего не боюсь, да?
Да, я уже ничего не боюсь. Эмоции. Я сейчас задумался и вспоминал 2020 год. Летом. Это было в июле. 7 июля, точно. 7 июля я вышел, знакомый. И я понял, что я хочу идти полностью в психологию. Страха не было. Я вообще, в принципе, в своей жизни замечаю, что у меня мало страхов, вот когда я что-то решил.
Угу.
То есть, если я что-то решил, я иду и делаю. Если что-то не получится, это опыт.
Угу.
Это опыт, который позволит мне потом сделать что-то еще лучше. Знаете, у меня была мысль одна только. Правильно помочь людям. Вот это была мысль. И то, что я... Это не страх, это скорее даже сомнение. Да, вот, наверное, будет более
правильно. Смогу ли я помочь
людям? Да, смогу ли я помочь действительно людям и дать им то, что им нужно.
Угу.
И когда у меня в практике появился первый пациент... У меня давно были
пациентами называешь все-таки?
Именно пациент, вот именно пациент. Почему? Потому что ко мне пришел мужчина с диагнозом именно. И я понимаю, что с ним должен заниматься не психолог, не психотерапевт, а психиатр. И вот я тогда, когда смог его отправить к психиатру, то есть я сказал, я этим не занимаюсь. Я не смогу дать тебе то, что нужно. Вот иди туда. И я понял, что все, у меня нет страха. И когда ко мне начали приходить клиенты, уже семейные пары, когда я занимаюсь еще детской спортивной психологией, то есть мы делаем диагностику детей к профессиональному спорту. И когда я понимаю, что детей тащат родители из-под палки заниматься профессиональным спортом, а у ребенка другой талант, и ты помогаешь ребенку развивать этот талант и убедить родителей в том, что этот талант нормальный, это тоже мужское занятие. Ну, очень часто мальчиков ведут в боевые секции и хотят, чтобы они занимались им.
А мальчик хочет танцевать.
Да, а ребенок действительно классно рисовал.
Рисовал. Угу.
Да, классно рисовал. Я убедил родителей, что ему нужно заниматься дизайном. После этого через месяц родители приходят ко мне и говорят, спасибо вам большое, ребенок стал спать, перестал страдать анорезом и так далее, и так далее. И вот тогда я понял, что да, не надо бояться. Страх, он может быть, не надо сомневаться. То есть, если ты что-то решил, иди и делай. И вообще я хочу сказать, что если вы вообще в жизни что-то решили, берите и делайте. Потому что если вы останетесь в этой точке, ничего нового не будет. Вы останетесь тем...
А кто сделает это, кроме тебя?
Да.
А сделает кто-то другой,
да.
Смелый.
И ты останешься именно с тем же набором эмоций, с тем же недовольствием.
Если еще не хуже.
И если еще не хуже, потому что ты будешь грызть себя, что ты не решился и не пошел вперед. И я очень рад, что Маша, например, пошла вперед. Потому что я помню, мы с ней общались, и у нее были эти вот рассуждения уйти в психологию. И мне очень было... интересно слушать ее и наблюдать за ней. Я наблюдаю, я читаю, и, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо, потому что в ее телеграм-канале, кстати, очень интересный, я для себя очень много нового...
А что за телеграм-канал, почему я не знаю?
Телеграм-канал называется «Трапезная», и называется он «Пища для души». Изначально у меня в запрещенной в России социальной сети была рубрика «Не юный кулинар», где я делилась рецептами, и когда нам в марте сказали, что... сеть закрывает, я решила создать канал для своих, назвала его «Трапезная». Ну, это было как прикол какой-то. И потом, когда я начала развивать психологическую практику и уже рассматривать разные способы привлечения клиентов, и в том числе отдавать что-то, да, то, что хочется сказать, чем хочется поделиться, я начала делиться в этом телеграм-канале. Оксану приглашаю.
Спасибо, вот. Я буду там.
Виктор, спасибо за признание, потому что это правда важно.
Нет, это действительно очень круто и действительно интересно. То есть даже я для себя очень многие вещи подмечаю и даже заметки делаю какие-то такие, которые позволяют мне увидеть что-то новое со стороны. И еще раз повторяю то, что если вы задали себе вопрос, хочу ли я идти вперед, хочу ли я что-то менять, это уже сигнал тела. Тело говорит о том, что, друг, пора идти вперед, пора менять жизнь.
Маша уже сказала по поводу бабушки, да, мнение окружающих, мнение близких, вот когда, я просто помню, когда я же закончила, получается, ИНЯС, да, и потом у меня юриспруденция второе высшее образование, и когда я родителям сказала, что я поступила в Академию Кутафина, Он говорит: боже, опять учеба. Ты когда будешь заниматься личной жизнью? Как близкие отреагировали?
Мама
на то,
моя...
Что, да, на то, да. Что был снова учеба, да, смена фокуса.
Ты знаешь, мама моя сказала, что... Слушай, я думал, что это будет дольше, что ты уйдешь в психологию. Я ее спросил, почему? Она говорит: я знала, что ты уйдешь в психологию. Mm. То есть почему-то мама была уверена, что я уйду в психологию. Папа совершенно спокойно принял это, потому что он знает меня, что если я что-то решил, то я делаю. Это бесполезно меня в чем-то переубеждать. Ну, вот. Окружение.
Коллеги, вот, например, как отреагировали коллеги?
Нет.
Говорил кто-нибудь правду в глаза?
Ты знаешь, мне один человек сказал, что... А зачем менять направление? Ты же ведь юриспруденцию уже что-то достиг.
Ну да, уже взрослый дядя, куда ты сюда
да. лезешь? Ты же, тебе 37 лет, а ты все еще идешь учиться. И я на это ответил: друг, если ты не можешь сам решиться на что-то, то не надо убеждать в этом меня.
Я бы разделила на близких и знакомых. То есть у близких был, наверное, шок какое-то первое время, потому что, да, я тоже, как Петя Трофимов, вечный студент. И знакомые почти все в один голос сказали: ну, наконец-то. Потому что я там с 18 года вела какие-то эфиры в Инстаграме прямые, когда это было популярно. То есть это часть души, которая всегда рвалась наружу. И я боялась на нее смотреть. И я очень благодарна своим родителям сейчас за поддержку, потому что, несмотря на взрослый возраст, все мы остаемся детьми, которым нужно в том числе одобрение. И недавно мама прислала мне целительное сообщение, что я горжусь всем тем, что ты делаешь, и я любуюсь твоим ростом. И это стало, как правда, каким-то благословением, когда я поняла, что я на своем пути.
И, кстати, давай, пользуясь случаем, мы поблагодарим наших мам, потому что действительно мамы дают нам уверенность, они верят в нас. Это единственные люди, которые примут нас в любом состоянии, при любых жизненных ситуациях. И как вот пример Маши показывает, да, то, что мама поддерживает. Моя мама тоже меня поддерживает всегда. И я ей благодарен за то, что в детстве она не жалела меня, а заставляла меня делать и стремиться достигать цели. Это мне очень помогло стать тем, кем я становлюсь.
К Витиным словам я бы добавила: и папам.
И папам. И абсолютно папам. Верно.
Мамам и папам. Как начать практиковать? Как вы начали практиковать? Во время учебы или закончив, получив уже какой-то, да, диплом, да, первый диплом, второй диплом, только тогда. То есть как начать практиковать и в какой период вы начали?
Я начала во время учебы, да, и я до сих пор учусь. И наши преподаватели сказали, что чем раньше вы начнете практиковать, тем лучше, но имея безопасное собственное пространство. Тогда, когда вы устойчивы сами, когда вы понимаете, что вы окей, и вы можете что-то дать и выдержать эмоцию другого человека. Я в личной терапии сама нахожусь уже третий год, да, и это прекрасное занятие. И я учусь сейчас в двух учебных заведениях, и сейчас у меня уже около 100 сессий, проведенных с клиентами. И я просто увидела кабинет, который запал мне в душу. И я решила, что именно в нем я хочу начать практиковать. И я сделала объявление в Инстаграме, и попросила сделать репост моих коллег, и это возымело эффект разорвавшейся бомбы. Это было 500 просмотров, 45 репостов, 20 сохранений, и первые мои клиенты именно пошли из Инстаграма, запрещенной в России социальной сети. И я хочу сказать спасибо нашей юридической тусовке, потому что многие юристы меня репостнули, и среди моих клиентов очень много юристов, либо тех, кто до сих пор практикует, либо те, кто тоже оставили профессии и начали заниматься чем-то более творческим. И боли юристов мне очень понятны, и я могу их в этом поддержать и быть с ними в их переживаниях. И поэтому, отвечая на вопрос, как начать практиковать, когда вы почувствуете внутреннюю опору, когда вы найдете хорошего супервизора, когда вы найдете поддерживающих коллег, когда вы будете готовы выдерживать эмоции другого человека, проживание другого человека, потому что в психотерапии случается разное.
Да.
Люди приходят с тяжелыми травмами насилия, со смертью близких, с онкозаболеваниями. И это, правда, сложно выдерживать тебе. И ты должен знать, что ты куда-то это еще отнесешь, и ты что-то с этим сделаешь. Психотерапия — это не то, что показывают в сериале «Триггер» или в каких-то других прекрасных зарубежных фильмах, когда ты лежишь на кушетке, психотерапевт стоит за тобой, и вы рассуждаете, а что это для вас? Да, психотерапия — это больно, долго, дорого и другие не очень приятные вещи, но то, что имеет классный эффект.
Как начать практиковать? Очень хороший вопрос. Да, я начал практиковать в момент своей учебы. Я сейчас заканчиваю учебу. У меня остался один месяц, уже будут выдавать диплом. Понял, что я могу уже вести сессии, я могу помогать людям. Если Маша ходит вот на супервизию, интервизию, то есть у нее, ну, она работает через себя. У меня немножко другой подход. Я в супервизию ходил, так получалось, что потом эти психологи оказывались у меня на терапии. То есть я приходил, начинал с ними общаться, и в момент общения происходила обратная связь, то есть психолог у меня начинал быть на интервизии. И когда я в конце спрашивал, ну, вообще-то я пришел с вопросом. И когда мне сказали в очередной раз, что «А зачем тебе помогать, у тебя все хорошо?» Я говорю, «В смысле? Ну, ты умеешь это не держать в себе». И все. И после этого я понял, что да, я могу совершенно спокойно работать с людьми, совершенно спокойно им помогать. Да, я обязательно пойду в интервизию и в супервизию. Я это все пройду обязательно, потому что это нужно. И действительно, Маша права, психолог должен развиваться не только изучая психологию, но и изучая самого себя. Да, в процессе учебы начинать. Чем ты раньше начнешь, тем лучше, тем больше опыта, тем больше возможностей. У меня первый клиент был, не поверишь, из WhatsApp, когда я разместил статус, то, что я занимаюсь психологией, могу проработать тревоги, неврозы. Ко мне обратилась женщина, которая у меня была в качестве клиента по юриспруденции. Так все и началось. То есть у меня...
Говорить об этом надо, наверное.
Да, об этом надо говорить, об этом надо говорить и не бояться об этом говорить. То есть действительно психология, психотерапия – это... Я не соглашусь, что долго, но то, что это дорого, да. Это дорого не, то, не с финансовой точки зрения, как многие сейчас подумают, нет. Это дорого с точки зрения эмоций. Вы настолько погрузитесь в это, настолько все поймете, что вы можете менять свою жизнь.
Я помню себя после четвертой консультации, прямо вот четвертая или пятая, у меня было ужасное сопротивление, ужасное. Я просто не хотела идти, я не хотела туда идти, я не хотела проваливаться в себя, не хотела опять плакать, сидеть перед другим взрослым человеком. Это, да, дорого.
Я могу сказать, у меня есть клиенты, которые во время сессии говорят, я вас ненавижу сейчас. Я вас просто ненавижу. И я могу сказать, что я сама говорила такое своему психологу, потому что когда приходится сталкиваться с чем-то неприятным внутри себя, и тебе кажется, что в этом виноват другой человек.
Поговорим про клиентов. Волнующий вопрос меня. Вот есть клиент юриста, да, есть клиент психолога.
Здесь действительно разница колоссальная. Несмотря на то, что психолог и юрист — это помогающие профессии,
да.
А здесь есть несколько моментов. Первый — это вопрос субъектности. Когда у нас есть клиенты юридические, мы на равных, да, и мы оба имеем право голоса, да, и я делаю что-то за тебя. Я за тебя хожу в суд, я за тебя пишу иски, я с тобой разделю ответственность, которая наступит после суда. В психотерапии мы всю субъектность оставляем клиенту. Ты принимаешь решение, ты несешь ответственность за этот выбор. Я рядом с тобой, я держу тебя за руку, но вся ответственность на тебе. И моя мантра профпозиции в психологии – я здесь для тебя. Весь процесс для тебя. Мое время только для тебя. Мы здесь собрались для тебя. То есть это узкий такой процесс внимания, направленный исключительно на клиента, где психотерапевта вообще не остается. И здесь я бы еще хотела упомянуть о том, как искать клиентов. У нас в России нет утвержденного кодекса этики психологов. В каждом направлении он свой. Да, но они во многом перекликаются. И профессия психолога накладывает отпечаток на всю твою жизнь. Психолог не имеет права заниматься рекламой. психолог не может делать никаких акций, там, три психотерапии по цене двух, да, потому что это не ценится. То есть клиент должен принести деньги и взять свою ответственность за эти деньги. А юрист может делать разные, там, гайд в подарок, приведи друга, получи 10% скидку. А психолог такого не может делать, и это вынуждает тебя работать еще лучше, чтобы работал сарафан. Да, и ты не можешь вести соцсети, как обычный человек. Как говорят наши учителя, ты не можешь фотографии в купальнике выкладывать, ты не можешь выкладывать фотографии с вечеринок. Ты не можешь
показывать свою личную жизнь.
Показывать свою личную жизнь, чтобы ты оставался стерильным терапевтом. Но я нарушаю это правило, потому что я хочу оставаться человеком. И в итоге все равно идут к человеку. Да, я могу иметь стерильный Инстаграм, но когда человек придет ко мне, он увидит меня. Не картинку в социальной сети, да, а меня и работать ему со мной. Поэтому я допускаю разные вольности и показываю в Инстаграме те важные для меня части жизни. Прогулки, кошку и прочие человеческие вещи.
Спасибо, Маш.
Юридический клиент и психологический клиент действительно абсолютно разные. Юридический клиент – это клиент, который приходит, и надо решать проблему здесь и сейчас, быстро. Психологический клиент – это клиент, который приходит и просит помощи, и нету каких-то временных рамок. То есть здесь ты с клиентом сам определяешь эти рамки. По поводу системы работы, да, вот Маша сказала, то, что она для человека, да, она рядом, она держит его за руку. Я скажу так, это действительно правильно. В моей системе чуть-чуть по-другому. Да, вы приходите ко мне, я говорю правду. Я говорю жестокую правду. Я вытаскиваю из вас то, от чего вы бежите. Я хочу, чтобы вы увидели в зеркале себя правдивого. Это больно, это неприятно, но это даст вам жизнь, это даст вам рост. И да, я буду рядом и проведу вас по этому пути. Путь. Вот именно путь позволяет человеку увидеть себя. И если он готов слышать правду, зачастую они никто не готов услышать правду. Никто. Но они очень хотят этой правды. И вот тогда ты вытаскиваешь это и даешь человеку возможности. И правильно Маша заметила, что это ответственность. Человек должен сам принять ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за свои действия, мысли. И он должен сам победить самого себя. Потому что в этой жизни есть только два человека у вас. Вы и ваше отражение. Все остальное – это близкие люди, которые либо будут с вами всегда, то есть независимо от того, какая ситуация в жизни, либо они будут исчезать в вашей жизни. И да, я говорю, что это разные клиенты, и они каждый по-своему интересен, абсолютно каждый.
Я бы хотела добавить еще пару слов. Сколько юрист может иметь клиентов? Столько, сколько у него есть времени, да, для того, чтобы уделять, или сколько есть желания. И когда одному из наших учителей мы задали вопрос, а сколько клиентов может быть у психолога, он ответил, столько, сколько может уместиться в вашем сердце. И это правда так.
И это действительно так, и здесь вот полностью согласен, потому что если психолог не будет работать вот сердце, не будет работать из души своей, у него ничего не получится.
Здесь надо сделать еще важную ремарку, что психология, да, это переводится как наука о душе. Почему мы с Виктором так много говорим о душе? В этом нет никакого религиозного подтекста, а в этом есть научное обоснование, да, да, и мы занимаемся терапией душ. И как классно называется подкаст «Терапия правом». И в этом я вижу много символизма.
И еще один момент такой, который очень важный. Душа – это что-то такое эфемерное для многих. Есть сознание, есть подсознание. Если задать каждому из нас вопрос, каждый ответит, что он не помнит определенный период своей жизни. Это расплывчатое пятно. Как правило, на этом отрезке это был самый сильный стресс. Мозг просто заблокировал это. Наша задача вот с Машей, да, таких людей, которые занимаются психологией, найти это пятно и раскрасить его заново.
Я думаю, что если каждый сейчас себя спросит, а что я сейчас чувствую и какие ощущения есть в моем теле, многие из нас ответят «ничего». мы сейчас переживаем огромный стресс и получаем коллективную травму. И это то, за что нам придется расплачиваться, когда нас отпустят. И важно сейчас очень помогать себе, спрашивать, как я сейчас, как я могу о себе позаботиться, где болит, куда подуть, об кого я могу полечиться, кто мне даст тепло. Важно заботиться о себе, даже если вы не ходите к специалисту, у вас нет возможности, да? Просто обращайте внимание на себя. Вы свой самый ценный ресурс, и только вы останетесь рядом с собой до конца жизни.
Есть еще один вопрос напоследок. Ответ кратко. Что юрист может перенести, позаимствовать из психологии на свою работу с клиентом?
Профессия юриста — это в целом достаточно конфликтная профессия. Да, и нам приходилось и приходится выбирать наилучшие пути решения во взаимодействии с другими людьми. Неважно, ты бизнес-юрист, ты там B2C работаешь с людьми. И ты как-то учился обходиться с этими конфликтами, получая лучшее для себя. У юриста есть опыт проживания конфликтов, опыт получения разной информации. И мне кажется, юрист — это тот человек, который тоже отделяет свои профессиональные поступки, да, не всегда мы честно действуем для того, чтобы получить победу, и это нормально.
Ну да.
Такова специфика профессии. И наши профессиональные поступки не делают нас плохими людьми. И это тот опыт, который я забираю с собой в психологию в том числе. И я училась в Кутафино, получала первое образование, магистратуру там получала. Это классное базовое гуманитарное образование. Я забираю оттуда философию, я забираю оттуда методологию, да, и многое другое. Я хочу сказать опять спасибо своим родителям, они много вложили в мое образование. И на этом фундаменте строится моя новая профессиональная идентичность.
Я учился в нескольких вузах, то есть это институт экономики предпринимательства, это первое прям образование было. Второе — это Плехановский. И там я понял, что я могу взять из юриспруденции. Это структурность и анализ, который помогает анализировать правильно психологию пациентов и клиентов.
Но вопрос-то был другой.
Что забираете?
Да. Что юрист может взять из психологии для работы психологии? Со своим? Юрист из психологии.
Это надолго.
Продлеваем на час.
Нет, из психологии — это спокойствие.
Психолог в целом получает профдеформацию. И самое важное – не начать ставить своим знакомым диагнозы. И не говорить: «Ты нарцисс, а тебя мама в детстве не любила». Юрист берет от психолога именно понимание действий человеческих процессов. Почему он так сейчас поступает, может быть. Да, мы не терапевтируем без запроса, но мы иногда некоторые вещи можем объяснить по поведению. И это помогает тебе проще относиться к человеку или легче добиваться от него желаемого результата. В этом нет манипуляции, это просто стратегия твоего поведения.
Дорогие коллеги, спасибо вам большое. Это была очень глубокая дискуссия. Очень. Потом каждый порефлексирует.
Спасибо тебе за то, что ты нас позвала.
Спасибо, коллеги. Время прилетело незаметно. И так много еще хочется сказать. Спасибо, Оксане, что ты делаешь эту работу. До новых встреч.
До новых встреч.
До новых встреч.